Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Поэт и власть. Совместимы ли они? Разговор о поэзии и политике. Что такое особый путь России? Государственник ли русский человек? Почему государство равнодушно к своим подданным? Откуда тихий саботаж народа? Нормально ли постоянное рассуждение о статусе поэта? Считать ли поэта профессией? В московской студии «Свободы» поэт и драматург Юрий Ряшенцев. Подготовил и ведет программу Владимир Бабурин. Впервые в эфире 9 января 2000 года.
Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа, московская редакция, «Радио Свобода». Наш сегодняшний гость – поэт Юрий Ряшенцев. Юрий Евгеньевич, последним поэтом, который пошел во власть, был Евгений Евтушенко. Он был депутатом Первого съезда народных депутатов, подтвердив тем самым свою же фразу «Поэт в России больше, чем поэт». Больше поэты в политику не ходили. Как вы считаете, почему?
Это понимание того, что лидер не есть дело человека, занимающегося стихом, не есть дело вообще человека, занимающегося каким-то художественным размышлением. Оно присуще серьезным людям, и я ни в коем случае не хочу умалить здесь достоинство Евгения Александровича Евтушенко, который вообще по природе своей человек, которому мало стихов. Он занимается фотографией, он занимается очень многими вещами. Кстати, серьезно, я отношусь к этому с достаточным уважением. Но и его там больше нет во власти. Вообще, мне кажется, что поэт и власть – две вещи несовместные. Власть над человеком, мне кажется, он должен стыдиться ее.
Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа, московская редакция, «Радио Свобода». В московской студии Владимир Бабурин. Наш сегодняшний гость – поэт Юрий Ряшенцев. Вопросы ему будут задавать Маркус Уоррен, газета «Дейли Телеграф», Великобритания, и Николай Александров, радио «Эхо Москвы». И по традиции в начале короткая биография нашего гостя. Юрий Ряшенцев родился в 1931 году, закончил Московский государственный педагогический институт. Многие годы работал в отделе поэзии журнала «Юность», автор книг стихов «Очаг», «Часы над переулком», «Високосный год», «Дождливый четверг», «Романа в маковниках и больше нигде». Юрий Ряшенцев – создатель текстов, песен к фильмам «Три мушкетера», «Гардемарина вперед», «Рецепт ее молодости», «Забытые мелодии для флейты», к спектаклям «Бедная Лиза», «Холстомер», «Гамбринус», «Дракон» и к десяткам других кино-, теле- и театральным постановкам. Автор того жанра, который называется «мюзикл», довольно редкий жанр был в Советском Союзе. И последней работой, собственно, информационный повод, почему первая передача Нового года, и у нас в гостях поэт Юрий Ряшенцев, не только потому, что политики все в отпуск. Он автор песен к мюзиклу «Метро», наверное, одной из самых ярких премьер ушедшего года. Премьера прошла в конце года минувшего в Московском театре «Оперетты». Юрий Евгеньевич, я надеюсь, я не сделал никаких серьезных ошибок. Может быть, вы что-то хотите добавить?
Нет, разве что спектакль по «Холстомеру» у Толстого назывался «История лошади».
«История лошади», да, совершенно верно. Да, «История лошади». Спасибо. И вот я взял с собой здесь вашу старую довольно книжку «Дождливый четверг», еще издательство «Советский писатель», 60 копеек еще по тем деньгам. Есть тут такое стихотворение у вас, еще одна попытка свободного стиха. В этой книжке она, по-моему, четвертая. Причем первые три названы, первая, вторая, третья. Может быть, между ними были еще какие-то. Вот это четвертая. И какой же русский не любит быстрой езды? Между тем, нигде в мире не ездит медленнее, чем у нас. И причин тому множество. Назовем хотя бы главные. А. Абсолютная нереальность ремонта разбитой машины. Б. Большие шансы получить водительские права лишь в возрасте, когда даже в русском быстрая езда перестает быть главной. Главной любовью, в вечные придирки автоинспекции к якобы пьяному за рулем, г гораздо больше, чем во всем мире, вероятность неожиданного появления перед абсолютно трезвым водителем абсолютно пьяного пешехода, ну и так далее. Вы знаете, к счастью, стихотворение действительно несколько устарело. И отремонтировать машину сейчас большой трудности не представляют. И дороги стали несколько лучше. И, тем не менее, оно необычайно актуально. Вот, как мне кажется, это поиск того, что называют особым
путем России. Вот в России все всегда не так. Вот что такое особый путь? Я много раз задавал этот вопрос, никто мне никогда на него не отвечал.
Я не знаю, я смотрел на днях передачу относительно того, существует ли у России особый путь с интерактивным голосованием, там, как кажется, сейчас это так называется, когда зритель отвечает своим голосованием на ту или иную точку зрения, голосуя за то или другое. Вообще, меня несколько пугает название передачи. Как я понимаю, вы, как правило, разговариваете с лидерами. Я не лидер абсолютно ничего. Я представляю только самого себя. Причем я должен сказать, что я обыватель в самом нормальном смысле этого слова. Я долго и, я бы сказал, пристально и вдумчиво жил в этой стране, не покидая ее больше, чем на неделю, никогда. И поэтому у меня есть какие-то свои соображения по поводу того, есть ли у этой страны, у моей родной страны, какие-то особые пути или их не существует. Я думаю, что, может быть, правы те, кто говорят, что само положение России предполагает некоторое давление на нее с двух сторон, Запада и Востока, и, может быть, в связи с этим она действительно имеет какие-то свои черты, как имеет какие-то свои особенности, как имеет такие особенности всякая серьезная страна. Но наша беда в том, что мы склонны преувеличивать свою вот эту особость. Это, мы вообще все склонны преувеличивать. И я вижу опасность некоторую в том, чтобы смотреть на эту страну как-то уж такой феномен, отличающийся от всех остальных, что у нас должно быть все не как у людей. Это опасно, и я эту опасность мог наблюдать собственными глазами на протяжении многих десятилетий, участвуя в том общественном опыте, общественном эксперименте, я бы сказал, который проводился со страной. Вот если исходить из того, что наши особенности должны приводить обязательно ко всякого рода экспериментам, то я бы предпочел, чтобы мы пристальнее вглядывались в опыт других стран, которые, ну, не так же кардинально отличаются, все-таки тоже ходят двуногие по этим странам, и которые нашли способ существования гораздо более спокойный и счастливый. Я думаю, что одна из особенностей и особостей вот этой российской действительности заключается в ненормальных отношениях государства и человека, живущего на этой земле. Мне кажется, что ни одна страна в цивилизованном мире не имеет таких отношений государства и человека, как у нас. Причем, если у нас, опять-таки, есть некая особость, она заключается в том, что, с одной стороны, русский человек вроде бы государственник, на словах, во всяком случае. На самом же деле, всем своим поведением он, в общем, сопротивлялся всю жизнь тому, что ему предлагало государство, потому что его личность, его семью, его счастье государство ни в какие времена во внимание не принимало в России. И это у талантливого и, в общем, внутренне, я бы сказал, активного, при внешней такой, казалось бы, в общем, пассивности русского человека не могло не вызывать сопротивления. Существовал, я бы сказал, даже неосознанный саботаж в течение многих лет. С одной стороны, как бы, казалось бы, так сказать, трудовые подвиги, а с другой стороны, существование дома не такое, как в учреждении на протяжении многих лет. И это был единственный способ, который человек, не декларируя его, мог употребить как способ жизни для того, чтобы остаться личностью. А личности в стране, может быть, больше, чем где бы то ни было, в какой-нибудь другой. Я вообще считаю, что наша страна ненормально талантлива. И если какое-то богатство в стране есть, и если есть какая-то особенность, это на 1 километр квадратный страны огромное количество талантливых людей.
Второй человек на моей памяти, который сказал, что он не соответствует названию программы «Лидер», отвечая журналистам, первый был Елена Георгиевна Боннер. Николай Александров, радио «Эхо Москвы», пожалуйста, ваш вопрос.
Владимир начал передачу с того, что процитировал известный афоризм, который, ну, в общем, на протяжении последнего времени так или иначе всегда используют при разговоре о поэзии. Поэт в России больше, чем поэт. Но я хотел вот о чем вас спросить, Юрий Евгеньевич. Что такое статус поэта для вас? И ощущаете ли вы себя поэтом?
Это еще одна ненормальность наша. Размышление об этой профессии, потому что нам вообще-то надо с вами договориться о том, что такое поэт. Я для себя этот вопрос решил. Мне часто спрашивают, что такое поэт, профессия или состояние. Я бы сказал, что поэт – это профессия, которая позволяет делать свое состояние предметом искусства, предметом интересным для людей. Но, с другой стороны, пожалуй, так было. Сейчас я не могу сказать, что поэт – это профессия, потому что стало нормально с этим. Человек не может жить на стихи. Профессия предполагает, что человек живет на то, что он зарабатывает своим трудом. Сейчас на стихи в стране не живет практически никто. И это нормально и правильно. Я думаю, что значение, которое всю жизнь придавали в России, начиная от вождей, пугавшихся крамольных стихов, стихам, оно, в общем, это не нормальная вещь. Стихи нужны малому количеству людей. Когда толпа идет на стадион, охраняемый конной милицией, для того, чтобы услышать, что ей прочтут поэты, это ненормальное явление. Это возможно только с такой толпой, которая ждет, что ей со сцены скажут нечто такое, чего нельзя ни услышать ни по радио, ни прочесть в газетах. И так действительно бывало и говорилось. Это неправда, что в России любили поэзию больше, чем ее любили во всем мире. В России любили стихотворное слово. Действительно так, потому что у нас свадьба не обходится без того, чтобы кто-то не написал стихов. Для меня самый тягостный момент – это бывать на всяких, торжествах, когда встает человек и говорит: «А сейчас я хочу поздравить молодых стихами или, именинника, или что-нибудь в этом роде». Ни одно общественное мероприятие не обходится без того, чтобы не посадили какого-нибудь бухгалтера, который пишет стишки, написать эти стихи. Почему это происходит, я не знаю. Рифмованному слову придается значение, которого на самом деле в жизни оно не имеет. Это, я всегда говорил, поэзия абсолютно частное дело. Если так случилось, что личность, занимающаяся поэзией, очень крупная и совпадает в каких-то своих интересах с интересами общество, считайте, что эта личность выиграла 100 тысяч на трамвайный билет, возможно, она станет, и ее стихи станут общественным явлением. Во всех остальных случаях это, у меня нет другого способа объяснить, что со мной происходит, самому себе. Вот самому себе я всю жизнь в стихами и объясняю, что произошло со мной 13-го февраля или 12 августа, когда я, встав утром, почувствовал, что какое-то странное освещение сегодня вокруг. Странный свет падает в окно. Вот я и занимаюсь в стихах выяснением того, что это за странный свет. Сводить же счеты с государством или кем-то неугодным мне стихами вполне возможно, такие вещи бывают. Я долго работал в школе, они назывались гражданская лирика в этих случаях. Вот эта гражданская лирика, которая вполне имеет право на существование, как всякая другая лирика, поскольку человек живет в обществе, ему нужно сводить какие-то счеты свои с обществом. Но это какая-то часть всего остального, и ни в коей мере она не имеет того значения, которое ей придают.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях поэт Юрий Ряшенцев. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы нашему гостю задают Николай Александров, радио «Эхо Москвы», и Маркус Уоррен, английская газета «Дейли Телеграф». Маркус, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, Юрий Евгеньевич, вы сказали, что поэзия – это частное дело, что вы не стремитесь стать лидером, но все-таки не секрет, что в этой стране, в России, ждут от поэтов не только стихи, но ждут ответы на всевозможные безумные вопросы. Это было раньше, и, насколько я знаю, продолжается до сих пор. Вот вас не стало неудобным положение, что от вас ждут какие-то ответы? Правду?
Вы знаете, Марк, я не чувствую того, что от меня ждут каких-то ответов. Когда я занимаюсь вещами в стихах, такими, которые могут быть интересны другим людям, и которые содержат ответы, с моей точки зрения, на интересующие этих людей вопросы, то эти стихи как раз остаются невостребованными. Потому что так дело поставлено. Я, для того, чтобы издать сборник, я должен теперь вложить какие-то свои деньги. С книгоиздательством у нас так обстоит дело сейчас. Особенного поэзии, особенного спроса поэзии не имеет, и я имею право об этом говорить, потому что у меня нет ощущения моей невостребованности, потому что я еще автор стихов к спектаклям и к кинофильмам. И вот там мне могут в 6 утра меня разбудить после выхода фильма, позвонить и какой-нибудь девичий голос сказать: «Это вас, Юрий Евгеньевич, беспокоит из 6-го ПТУ, не могли бы вы нам списать слова Гардемарину?» Понимаете, вот эти вещи, они интересуют общество в значительно большей степени, чем ответы на вопросы, которые может дать поэт: рекомендуем голосовать за ту или иную партию. Вот в чем дело.
Юрий Евгеньевич, вот мы начали эту программу, такую, я пытался, по крайней мере, сказать, что мы будем говорить о политике и о поэзии. И вот все-таки вот именно о политике и о поэзии. В XIX веке редкий русский чиновник, даже самого высокого ранга, не писал стихов. Причем это был не чиновник, который пишет стихи, а поэт, который занимается литературой. Не знаю, князь Вяземский, уж о мелком чиновнике, камер-юнкере Пушкине я просто умолчу. Сейчас, то есть так посмотреть, оказывается, и Сталин писал стихи до того, как стал диктатором, даже Ленину что-то приписывают. Юрий Андропов, будучи уже главой главного карательного ведомства, тоже писал лирические стихи, как говорят, увлекался бардовской песней. Есть такой поэт Осенев, да, который более известен как политик Лукьянов. Вот, почему так произошло, что в XIX веке были поэты, которые занимались государственной деятельностью, причем на довольно высоком уровне, а в XX веке все так измельчало, что остались только политики, я даже не сказал бы пишущие стихи, а сочиняющие, записывающие слова в рифму?
А может быть, это как раз следствие ненормального отношения в нашей стране к слову. Человеку, идущему во власти, при этом продолжающему писать, или начинающему в связи с этим писать стихи, кажется, что это дополнительный рычаг воздействия на людей. Я много раз наблюдал, как при встречах чиновников с людьми искусства, а чиновники у нас всю жизнь любили встречаться с людьми искусства и собирали их иногда большими компаниями, иногда просто собирались, случайно попадали за столом, они обязательно хотели произвести именно это впечатление, как человек, который вдруг цитирует Тютчева, или вдруг он, причем я совершенно точно знаю, какие строчки он будет цитировать Тютчева, о том, что умом Россию не понять, или он читает свои стихи. Это был, вы понимаете, русский человек еще недавно на вопрос, любишь ли ты стихи, не мог сказать откровенно «не-а». Он просто не мог себе этого позволить. Это было как бы свидетельство его какой-то неполноценности. Он обязательно говорит: «конечно, люблю». Это совершенно не означало правды. Это означало только то, что он любит или стихотворную речь, или вообще ничего не любит, а просто так говорит. И человек, который собирался играть в обществе серьезную роль, иметь власть над людьми в этом обществе, как дополнительное средство, ему приятно было иметь еще и такое. Он мог сказать: корова здорова, кровь, любовь. И это давало ему ощущение того, что он интеллигент. Хотя, вообще говоря, интеллигент и власть вообще для меня понятия трудносовместимые. Вы знаете, мне кажется, что если власти кто-нибудь и достоин, то это тот, кто ее стесняется, стыдится.
Нет, вот мне всегда было непонятно, как можно быть обладателем одной из лучших поэтических коллекций, тогда еще в Советском Союзе, причем не только напечатанной, но и звуковой.
Лапина вы имеете в виду?
Нет, я имею в виду не Лапина, это не важно. Самому, в общем, писать стихи, не буду давать им оценку, числить в своих друзьях Беллу Ахмадулину, по крайней мере, называть их так, и покойного Булата Акуджава, не знаю, там считали ли они этого человека своим другом, и при этом быть одним из главных функционеров партии, который до сих пор исповедует самую людоедскую, самую человеконенавистническую идеологию.
Я не знаю, кого вы имеете в виду конкретно сейчас, но я вам хочу сказать, ведь вы понимаете, ну, у нас же предрассудок существует о том, что такое стихи. Ведь у нас стихами называют рифмованные слова, никакого отношения к поэзии часто не имеющие, чаще всего не имеющие. Стихи ведь, как вы сами понимаете, не обязаны обладать ни рифмой, потому что существует свобод белый стих, и даже и ритмом, потому что существуют слабо выраженные ритмы, скажем, верлибра. Это совсем другая вещь. Это способ размышления, свойственный человеку, которому написать заявление в домоуправление о том, чтобы ему прислали слесаря починить водопровод, легче в стихотворной форме, чем не в стихотворной форме. Он просто так у него устроен способ мыслить, способ выражать, вернее, свои мысли. На самом деле это совсем не рифмованная прозаическая речь, которая сплошь да рядом встречается. Вы знаете, я могу назвать не так много людей, которые в России, где масса поэтов, на самом деле поэтов. Остальные стихотворцы.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Разговор с Юрием Ряшенцевым о поэзии и, конечно же, о политике мы продолжим после объявлений.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Поэт и власть, совместимы ли они? Разговор о поэзии и политике. Что такое особый путь России? Государственник ли русский человек? И почему государство равнодушно к своим подданным? Откуда тихий саботаж народа? Нормально ли постоянное рассуждение о статусе поэта? В московской студии «Свободы» поэт и драматург Юрий Ряшенцев. Подготовил и ведет программу Владимир Бабурин. Впервые в эфире 9 января 2000 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Наш сегодняшний гость – поэт Юрий Ряшенцев. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Маркус Уоррен, английская газета «Дейли Телеграф», и Николай Александров, радио «Эхо Москвы». Николай, пожалуйста, ваша очередь задать вопрос.
Помимо того, что поэтическое слово по-разному рассматривается, оно и бытовало, как известно, в нашей жизни, в самых разных видах. Говоря совсем приблизительно, можно различить периоды, когда устное поэтическое слово было наиболее востребовано, в отличие, допустим, от письменного. Помимо того, что вы пишете тексты, стихи к спектаклям, к песням, то есть стихи, которые предполагают музыку, насколько я понимаю, и, наверное, пишутся тоже с учетом этого, у вас существуют и поэтические сборники, и публикации в журналах в «Новом мире» или в поэтическом журнале «Орион». Так вот, вопрос будет и будет заключаться в этом. Для вас существует разница между бытованием поэзии устным, предполагающим устное исполнение, может быть, подкрепляющееся музыкой, то есть более прикладное, на мой взгляд, и поэзией в ее чистом виде, ну, если иметь в виду, в частности, журнальную публикацию или поэтический сборник?
Это две разных профессии. Когда я пишу стихи, никого нет со мной, кроме меня самого и окружающего меня пространство. Как вы очень правильно употребили слово «прикладное» значение, которое иногда имеют вещи, написанные в стихотворной форме, это совсем другая вещь. Приходит режиссер, который просит у меня выполнить задачу какую-то, которая должна помочь артисту воплотить то, что этому режиссеру нужно. Я предоставляю свою пластику, которые присущи мне как автору лирических стихов, в распоряжении то кардинала Ришелье, чтобы он удобнее разоблачился в ней, саморазоблачился, то Миледи, то Д'Артаньяну, то каким-то гардемарином, то каким-то персонажем, вот теперь персонажем из метро. Это совсем другая работа. Я знаю примерно, что я должен сказать в этом зонге. Я никогда не знаю, что я должен сказать в стихотворении, которое начинается с образа или с гула, или с какой-то строки, которая почему-то пришла в голову, и дальнейшее развитие стихотворения. Есть объяснение, почему она пришла, мне самому объяснение, почему она пришла мне в голову. Это две совершенно разные работы, абсолютно. Что касается поэзии, существующей устно, если вы имели в виду такое бардовское слово, то она находится вот на стыке этих двух вещей. Потому что, с одной стороны, она должна, как бы обязательно призвана взбудоражить слушателя и взять его. Должен быть посыл. Когда я пишу стихи, у меня никакого посыла, он у меня есть внутренний, но это мне никто не нужен. Я не вижу слушателя. Если потом это попало на слушателя, который слушает это с интересом, то это счастье великое. Но задачи такой у меня нет. Там есть задача взять зал, взять этот самый фестиваль, который на гитаре располагается. Значит, понимаете, это совсем другая задача. Но одновременно они лирические поэты. Они выполняют свою задачу, а не задачу режиссера.
Если бы вам предложили ряд имен, и будет понятно, по какому принципу составленных, Юрий Висбор, Владимир Высоцкий и, допустим, Александр Галич, для вас кто из них больше поэт?
Для меня существует 5 великих бардов. Галич, Окуджава, Высоцкий, Матвеева и Ким. Я не назвал Юру Висбора, которого я считаю совершенно замечательным явлением и стоящим, может быть, немножко в стороне от чисто бардовской песни. И, может быть, это объясняется тем, что я очень хорошо знаю путь Юры Висбора. Он для меня великий журналист, я бы сказал, и в стихах. Это замечательное, редкое, своеобразное совершенно явление. Кроме всего прочего, я должен сказать о Висборе, что он уникален еще в одном смысле. Вот есть такие строчки: «Не я пишу стихи, стихи, как повесть, пишут меня, и жизнь их вот сопровождает их». Это Тициан Табидзе в переводе Бориса Пастернака. Так вот, «Не я пишу стихи, стихи, как повесть, пишут меня» — это про Висбора. Он человек, который по природе своей очень себе не нравился. Он легко краснел, легко терялся перед наглым напором. Он не мог дать... А он любил хемингуэевских героев на самом деле. Он любил их, стихи его все. Его лирический герой – это такой могучий лыжник, который совершенно не похож был на настоящего Юру Висбора. И он стал таким человеком. Вот что интересно. И смерть Висбора, то, как он умирал, это была смерть абсолютно героического человека. Человека, который понимает и не говорит многое, который облегчает, как он может, жизнь близким своим. Это была смерть вот того человека, который изначально с юности был ему симпатичен, и которому он старался подражать, и в которого он превратился с помощью, между прочим, и стихов тоже.
Маркус Уоррен, Daily Telegraph, Великобритания.
Да, Юрий Евгеньевич, вы упомянули ненормальное отношение к слову в России. Вот уже 15 лет идут всевозможные реформы, преобразования, перестройки в России. А что касается ненормального отношения к слову, есть какие-то изменения на этом фронте?
Меньше стало мистической веры в слово, в стихотворной в частности. Да и не только в стихотворной. Вы знаете, я когда слушаю, вот, например, программы, вот мне все время убеждают, не голосуй за личность, голосуй за программу. Все время мне говорят это по телевизору. А я все больше сомневаюсь в том, надо ли мне голосовать за программу. Потому что программы не так роково отличаются друг от друга, вы знаете. А уж когда Геннадий Андреевич начинает говорить о том, значит, чего он хочет, так я готов, в общем, согласиться, а что же не соглашаться. Действительно, пенсионерам жить тяжело, действительно, надо им вообще тяжело жить в стране, все это правда, и надо, чтобы было лучше. Они все говорят приблизительно одинаковые хорошие слова. Я преступно начинаю верить физиономиям. в домах все время идут споры. Хороший Путин, плохой. Что ждать от Путина? Что ждать от какого-то другого политика? И я вызвал общий шок, когда сказал, что мне нравится походка его. Мне нравится, как он ходит и манера разговаривать. Я пока могу ориентироваться на такие вещи. Я не могу сказать, что я физиономист. Но есть люди, которые одним своим появлением на экране, что бы они дальше ни говорили, у меня, как у обывателя, вызывают недоверие. Но я не могу верить депутату Илюхину, какие бы вещи он не говорил.
Игорь Евгеньевич, а объяснить феномен Путина вы можете? Вот человек, которого привел Ельцин. В Вифлееме он только что, Ельцин, я имею в виду, говорил, что Путин работает под его руководством. Ельцин — это человек, это действительно правда, у которого сейчас поддержка 2-3% и бешеная популярность Путина.
Во-первых, о поддержке. У нас ведь общество как институтка переменчивая. И стоит, например, человеку совершить такую акцию, какую совершил Борис Николаевич, как настроение очень быстро меняется. И тот, кто вчера был гоним и неприятен, вдруг в нем находят какие-то заслуги, начинают ему сочувствовать. Это еще одна особенность русской ментальности. Поэтому я не убежден, что симпатии Ельцина, которые вчера еще были тяжкой гирей, сегодня они не станут, ну, не то что крыльями они не станут, но, во всяком случае, могут перестать мешать. Во-вторых, он не похож на человека, которого можно вертеть. Вот просто физиономически не похож.
Опять же, о феномене Путина. Российская интеллигенция, советская интеллигенция очень не любила ведомство, из которого вышел господин Путин. Конечно. Вот объясните, пожалуйста, при этом, помните, пришел Андропов? Ну, просто безумное поклонение. Вот пришел там чуть ли не революционер. И сейчас то же самое говорят о Путине, причем из него сознательно, вот политтехнологи, лепят образ нового Андропова.
Я не знаю, вы знаете, для меня это очень неожиданно. Дело в том, что я очень плохо относился к Андропову всю жизнь. Мне никогда он не нравился, и все разговоры о том, что у него джазовые коллекции, меня не утешали нисколько, значит, о том, что у него там музыку он какую-то слушает, мне там стихи пишет, я не знаю, меня это только пугало. Лапин, командовавший телевидением, имел замечательную библиотеку поэтическую, что не мешало ему выжигать стихи, за редкими исключениями, там, вот Казакову он разрешал читать, потому что Казаков действительно как-то очень убедительно это делал. Все равно это всегда будет пугать. Русскую интеллигенцию, приход человека из того ведомства. Это пятнышко, скажем, которое вывести очень сложно. Но, с другой стороны, Россия хорошо относилась, я имею в виду интеллигенцию, хорошо относилась к Шеварднадзе, например, который тоже ниоткуда-нибудь пришел. Есть ведь странная особенность в России, когда человек, да, она объясняется вообще государственной системой российской, когда освободитель может прийти, скажем, только из недр, из того круга, который принес цепи, потому что другого способа у него нет. Для того, чтобы Горбачеву сделать то, что он сделал, ему нужно было сначала добраться до постов, высоких постов в той партии, которую он и разрушил. Поэтому решающего значения, мне кажется, это иметь не может. Такого поклонения в связи с тем, что этот человек пришел из этих уровней, я тоже не нахожу. И даже и в отношении Андропова этого не наблюдал. Андропова любили чиновники, а совсем не интеллигенция.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях поэт Юрий Решенцев, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Маркус Уоррен, газета «Дейли Телеграф» Великобритания, и Николай Александров. Николай, прошу прощения, вы заждались своего вопроса, пожалуйста.
Да, мне просто чрезвычайно близко то, что сказал Юрий Евгеньевич, когда он говорит, что в большей степени теперь, оценивая политических лидеров, доверяет не программам, а лицам. Я бы еще добавил, поскольку у нас разговор сегодня о поэзии и политике, я бы еще сказал, и вы, собственно, также говорили об этом, не что говорит, а как говорит. То есть интонация, просодия, такому забытому
слову. Совершенно
верно.
Золотые слова.
Лёва Рубинштейн говорил, что своих читателей он узнает по лицу. А вот если говорить о политических лидерах, чья интонация, чья просодия вам наиболее близка? Кому вы доверяете?
Вы знаете, я всегда с интересом слушал Явлинского. И вообще симпатия к нему отношусь. Тут даже действуют не столько мои поэтические пристрастия, сколько спортивные, я бы сказал. Вот, вы знаете, я не знал, что он занимался, что он был чемпионом Украины по юношам, по боксу. Я никогда этого не знал. Но я в нем чувствовал человека с прекрасной реакцией и очень мужской позицией, я бы сказал, на ринге. И вот сейчас, когда на него набрасываются по поводу того, что он уходит от дел, я все больше думаю, что... То есть от конкретных дел. Я все больше думаю, что он себя вел принципиально и правильно. Я думаю, что должна быть у нас в нашем спектре политическом партия, которая говорит «нет, нет» или «дайте сделать нам так, чтобы вы нам не мешали, доверьте, или мы будем говорить вам, что вы делаете неправильно. Если вы хотите поместить нас в какую-то нишечку в своей организации, где бы мы делали частное дело, это нам не подходит. Мне кажется, что это нормальная мужская точка зрения, которая напрасно вызывает такой гнев у нашего общества, какой оно вызывает. Сегодня мне, я сожалею, например, что он теряет очки в связи с этой позицией. Вот, пожалуй, мне надо сказать, что мне понравилось интервью Путина, которое он давал по... Ведь я беру как будто людей совершенно противоположных. Но мне понравилось. Он говорил как человек, читавший Чехова, Достоевского, Пушкина. Понимаете, ведь я, когда я слушаю лидеров коммунистов, я вижу людей с высшим образованием, но без среднего. Я не убежден, что они прочли в детстве просто те книги, которые должен прочесть
человек. То есть даже то, что Зюганов, как и вы, бывший волейболист, вас не греет?
Абсолютно. Я убежден, что он был плохой волейболист. Знаете, как про Бориса Николаевича Ельцина замечательно сказал тренер. Я наблюдал очень смешную сцену, когда он был, Борис Николаевич, очень, то, что называется, в авторитете, то какому-то нашли тренера, который его тренировал как волейболиста, и задали ему вопрос, как он оценивает Ельцина как волейболиста. И мне было замечательно интересно, просто мне было так интересно смотреть на него. Он был, видимо, очень честный человек. И он, и с другой стороны, ему не хотелось плохо говорить. Он так сосредоточенно несколько минут помолчал, потом сказал, главным достоинством Бориса Николаевича как волейболиста был рост. А в то время, в ту пору это был еще очень высокий рост для волейболиста. Это сейчас 2 метра средний рост для волейболиста. А тогда... И вот я понял, что Борис Николаевич проламывал, видимо, в связи со своим ростом блоки, которые ему ставили. Но при этом, так сказать, по поводу технической изысканности ничего сказано не было. Вот эти вот внеполитические особенности, когда они вторгаются... Когда я вижу их, вот характер спортсмена, характер интеллигента, характер человека, имеющего личные отношения с Достоевским, неприятие его, или наоборот, полное приятие его, или частичный, или спор с Достоевским. Понимаете, я могу понять богоборца, потому что он имеет отношение с Богом. Но я не принимаю... атеисты. Я ему сочувствую, но могу уважать его. Наоборот, нравственный атеист меня всегда поражает. Но я не могу как бы... Ну, у него их нет просто отношений никаких с Господом, понимаете? Поэтому вот я хочу это видеть в людях. Когда я слушал Путина, не могу поручиться, но мне показалось, что это человек, хорошо говорящий по-русски. Между прочим.
Маркус Уоррен.
Он, может быть, прочел Достоевского, Чехова и Пушкина и всех других, но он тоже хотел замочить в сатире. Это было что, такой хитрый ход политический?
Я думаю, что это цинизм политика. Это отвратительная фраза, совершенно приблотненная, рассчитанная на популярность у определенных, так сказать, кругов. Но у нас вообще говорят...
Знаете, один из функционеров известных партии Жириновского, господин Митрофанов, здесь, в этой студии, характеризует эту фразу, сказал, так Путин наш, это что, замочить в сортире, это же молодой Жириновский.
Да, это совсем не молодой Жириновский, и не будем о Жириновском. Нет, я думаю, будем. Что эта фраза предполагающая отвратительный цинизм человека, который выбрал себе стезю. Он занимается политикой. К сожалению, это приходится... Такие, если ты выбрал... Вообще политика, ну, что мы будем говорить? Конечно, грязные дела. И моему, и Явлинскому, о котором я сказал здесь всякие хорошие слова, приходится говорить вещи, которые нормальный человек, человек, не идущий в политику, никогда не скажет. Это область, предполагающая вот, бои без правил. Я все-таки думаю, что споры о том, бывает ли нравственная политика или нравственной политики не бывает, совершенно ясен. То есть, если ты идешь в политику с лозунгом «нравственность», прежде всего, до свидания, ты ничего в ней не сделаешь. Политика – это выбор меньшего зла. Эта фраза, она принесла ему очень много друзей среди моих родных обывателей и много противников среди людей, которые поднимаются над этим обывательским уровнем, к сожалению.
Мюзикл «Метро» – это действительно стало событием прошлого года. Честно говоря, я очень давно не видел, чтобы у театров спрашивали лишние билетики. Чем вы это объясняете? Вы знаете, я даже такое сравнение приведу, может быть, потому что зонги там, мне это напомнило вот брехтовские постановки Юрия Любимова на Таганке. Ну, чисто ассоциативно. Вот почему «Метро» имело такой успех? Просто оглушительный успех, действительно.
Там есть вещи новые для театра. Кто-то говорил, чем будете удивлять? Кто-то из театральных деятелей спрашивал молодого режиссера, там, чем будете удивлять. Вот чем «Метро» удивляет? Во-первых, там есть опровержение некоторых театральных канонов, которые некоторыми критиками было поставлено «Метро» в вину. Там нет той правильной сценической речи, которой, может быть, привыкла публика, воспитанная на Малом МХАТе. Но есть живая речь улицы, подземного перехода. Та речь, которую молодежь слышит и на которой она разговаривает. Надо было удержаться на грани молодежного жаргона, не переходящего в пошлость и в безобразие. Не знаю, насколько нам это получилось. Дальше. Во всех мюзиклах вот человек говорит, и тогда он говорит на нормальном языке улицы, а вот он запел, и он начинает петь нечто из 19 века всегда. Здесь они продолжают петь на том языке, на котором они разговаривают. Поэтому зонг вызывает доверие, как прямое обращение к тебе. Это продолжение диалога. И это тоже сыграло свою роль. Замечательные мастера-поляки, замечательные, которые очень хорошо знают, что они делают, которые исходят из возможностей конкретного артиста, лелеют эти возможности, стараются дать им как можно возможность как можно ярче проявиться. И вот все это вместе взятое, а главное, что они играют себя. Они ведь играют свои истории все. Истории, которые написаны у них, они нам сами рассказали.
И это был последний вопрос. Мы почти час слушали Юрия Решенцева. Теперь я прошу, чтобы Юрий Решенцев послушал нас. Николай Александров, по-вашему, что было самое главное в этом разговоре с Юрием Решенцевым?
И наиболее близкой мне, и самой важной. Мне показалась мысль, высказанная Юрием Евгеньевичем, я уже сказал, что она мне чрезвычайно близка, и которая в какой-то степени как раз отвечает на вопрос, что случилось со словом в России. Ему придавалось такое большое значение до недавнего времени, что оно постепенно обесценилось. И теперь чрезвычайно важно не то, что говорит человек, какие слова он произносит, а как их произносит. И для меня очень важно, что поэт с чутким поэтическим слухом, вот именно этим слухом пользуется как инструментом оценки человека. И, на мой взгляд, это и есть возможность какого-то дальнейшего восстановления содержательности слова. Если мы будем лучше говорить и лучше слышать то, что говорится и как говорится, то в какой-то степени это и есть симптом оздоровления или, во всяком случае, надежды на нее.
Маркус Уоррен, Дейли Телеграф.
Я скажу одно, что последний месяц особенно был настолько насыщен всевозможными событиями, вот, войнами, там, политическими событиями, вот, смены режима, что очень мне лично вообще полезно вспомнить, что есть такие категории в жизни, как слово, или нравственность, или стихи, и мне это полезно, скажем так.
И завершу я, Владимир Бабурин. Во-первых, мне жалко, что Юрию Решенцеву пришлось приглашать в передачу большая часть, которая посвящена политике. Я бы с большим удовольствием пригласил бы в какую-нибудь литературную передачу, хотя это не моя специальность на Радио Свобода. А что было самое главное? Ну, я сейчас попытаюсь, вот, можно назвать это даже формулой Решенцева, которую он сегодня произнес, ну, пусть там немножко в моей редакции, но и редактор — это моя профессия. Не верьте программам, как говорят иные, не верьте делам, как просят другие, а верьте лицам. Программа «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Нашим гостем был поэт Юрий Решенцев. Вопросы ему задавали Николай Александров, радио «Эхо Москвы», и Маркус Уоррен, британская газета «Дейли Телеграф». Продюсер Олег Львов, вел программу Владимир Бабурин.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали, это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. разными словами. Но из-за того, что у человека радиообостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы. По слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých. Vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Звучит голос Йозефа Шмидта. Между двумя мировыми войнами он был одним из самых знаменитых певцов Европы.
Вернувшись из армии, Черновцы, он почти год пел в реформистской синагоге. И тут, когда был праздник Ханука, его услышали два голландских путешественника, были поражены его пением и стали его упрашивать, чтобы он согласился поехать в Голландию и дать концерт. 1929 год начинался у Йозефа Шмидта с концертами по Голландии, Амстердам, Роттердам, и лишь после этого он отправляется в Берлин в поисках работы.
Подробнее о Йозефе Шмидте в «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».